еженедельная встреча.
Шалом лахем. Здравствуйте.
Мы рады, что вы с нами на еженедельной встрече с равом доктором Михаилом Лайтман.
Шалом лекулам.
Здравствуйте,
Михаил Лайтман.
Здравствуйте все. Сегодня с нами товарищи со всего мира. Тема «Ущерб ближнему» мы побеседуем, потом семинар. И вот когда я готовился к беседе насчет ущерба нанесенного ближнего, у меня в голове сложилась картина интеракции между людьми.
И я попробовал вот так вот
исследовать день с утра до вечера. Что у нас есть с утра до вечера? Много раз в течение дня мы переживаем такие виды связи, где один наносит ущерб другому. Иногда я кому-то наношу вред. Иногда другие наносят вред мне.
Но все
время у нас есть интеракции, где кто-то терпит ущерб. Когда мы смотрим на вещи чуть более широким взглядом и смотрим нашу историю мудрецов, они много говорили об этом чувстве, когда человек стыдится или кого-то стыдят. То есть стыд, как сжигающий огонь. Это очень ощутимо, каждый это чувствовал. Я помню такое известное предложение.
Лучше человеку, чтобы его кинули
в огненную печь, чем оскорбить кого-то при всех.
И вот как эти законы работают,
как это происходит, когда мы начали думать, что если я оскорбляю кого-то при всех, при множестве людей, это очень, очень нехорошо, очень тяжело. И поэтому мы сегодня в нашей беседе хотим понять, какой ущерб наносится, когда я обижаю кого-то, когда кто-то обижает меня. Что чувствует человек, которого обидели? Что чувствую я, когда я обиделся? Что происходит в системе взаимоотношений людей? Это наша беседа и первый вопрос. Почему вот это чувство стыда чувствуется как сжигающий огонь?
Ответ.
Мудрецы об этом сказали много лет назад.
Действительно,
тот, кто оскорбляет товарища, есть в этом большой ущерб. Но сейчас мы начинаем понимать, почему они так говорили. Они знали, что происходит. Они знали, что все мы зависим друг от друга, взаимосвязаны. Мы только сейчас раскрываем себя взаимосвязанными в единой системе, которая настолько нас связывает, что никто не свободен от связи с другими. И получается, что каждый человек на земном шаре связан с каждым. Видимо, есть такая сеть, увязывающая нас. Она витает в воздухе. Она охватывает всех нас и увязывает всех нас в мыслях, которые мечутся друг от друга, желания сменяют друг у друга. И мы видим то, что думают на одном краю света, вдруг ощущают на другом конце света. И так далее и тому подобное. Взаимосвязь между нами, идущая от природы, как мы раскрываем сегодня, с помощью уровней неживой, растительной, животной, когда мы слышим эту о глобальной экологии, интегральная взаимосвязь, которая связывает нас, она есть. Это уже задано, не то что... Задано, есть, существует. И только мы осознаем это больше или меньше. Каббалисты сказали, не стоит нам наносить вред. Они раскрыли эту сеть, жили в ней, жили в этом ощущении. И так обучали нас. Чтобы мы приняли в расчет, насколько мы связаны друг с другом, зависимы друг от друга. И это дело практическое. Мы начинаем видеть, насколько ущерб один другому может давать отрицательные эффекты. В то время как в предыдущих поколениях это было не так известно. Наш мир становится все более и более интегральным миром, где все мы взаимосвязаны, и поэтому здесь мы должны обратить внимание. Если так, какой должна быть форма нашего поведения, чтобы вызвать жизнь спокойную, счастливую, надежную. Вместе с тем, что мы взаимосвязаны, эта система тотальная, в тотальной взаимосвязи. Кроме этого, наша природа, природа каждого — это эгоизм. Я все время хочу удерживать себя в виде возвышенном над другими. В этом я чувствую, что я живу, что я более уверен, более спокоен, испытываю самоуважение, власть. Всегда хочу себя чувствовать уверенным относительно окружения. А уверенность в окружении выражается в том, что я увереннее их, богаче их, умнее их, более удачлив, чем они. Вот так мой эгоизм все время подталкивает меня, по крайней мере, не быть меньше других. И тогда получается, что это условие, но, по крайней мере, быть не хуже других, оно является законом нашего существования. К этому я все время тянусь. В соответствии с этим я стараюсь удержать себя. Все, что я делаю в жизни, только держать себя в каком-то состоянии, где я не меньше, чем окружающий, чем ближний. Потому что я чувствую, что я тогда отменяю себя, свое «я». Отменяю свое «я». Поэтому мы подсознательно все время производим действия, как быть больше ближнего, чувствовать себя более уверенным, более красивым, в чем-то превышающим его. Но если не во всех вопросах, то хоть в каких-то превышать. Поэтому здесь есть большая проблема, опасность обидеть ближнего. И мы все время хотим нанести ущерб друг другу. Почему? Потому что этим я поднимаю себя. Я чувствую себя сильнее, увереннее, радостнее, более счастливым, более властным. Больше, больше, больше. И вот это ощущение, что я больше относительно кого-то, где я могу это измерить, это в моем окружении, дает мне ощущение жизни, наполнения, да, удовольствия. И вот здесь есть еще одна большая проблема. Об этом мудрецы, видимо, предупреждали нас. Если я наношу тебе ущерб, то я не наношу тебе ущерб. Я наношу ущерб этим всей системе. Если от меня выходит что-то плохое, неважно, кому-то одному или другому, или к нескольким, есть, конечно, разница. Но когда от меня что-то плохое вышло, когда я вместо того, чтобы установить связь между всеми, что эта система должна жить в виде взаимном, в совершенстве, я вместо этого прерываю связь, вместо этого я сильно силой поднимаю себя по отношению к ближним, я как бы нарушаю единство и общую связь всей системы. Тогда я наношу вред всей системе. То есть я не врежу одному отдельному человеку, я врежу сразу множеству людей, стоящим за них, за ним, потому что все связаны со всеми. Трудно это себе представить, но это действительно так. Тогда получается, что от меня исходит зло, входит в тебя, а через тебя на весь мир, всем 7 миллиардов. А со мной что? С тобой я могу произвести сейчас исправление, могу извиниться, сожалеть о сделанном. Но если через тебя это восполняю, я, может быть, восполню свое исправление во всей системе. А может быть и нет. Потому что если я нанес, устыдил тебя при многих, то я как бы в каждого из них проник из их стороны нанес ущерб тебе. Я исполнил те, испортил те системы, которые вовсе не зависят от меня. То есть, поэтому я даже не знаю, как это можно исправить. Только с помощью больших общих исправлений высших сферот это очень тяжело. Если бы мы знали, насколько мы этим наносим зло всей системе, всем нам, потому что эта система, увязывающая всех людей, эта система отвечает за все уровни и области нашей жизни. Что это значит? Это та система, в которой люди все взаимосвязаны. Это связь на человеческом уровне. Это самый высокий уровень. Есть уровни неживой, растительный, животный и человеческий. Человеческий уровень властвует над всеми. Он властвует над всей природой на неживом, растительном и животном уровне. И если я наношу ущерб на этом высоком уровне, в системе, где люди связаны между собой, этим я наношу вред всей системе, находящейся под ними, под нашей системой. И тогда не чудо, что мы видим во всем мире, как уровни неживой, растительный, животный тоже находятся в ущербе. Есть уровень животный, растительный. Вдруг сгорают леса, вдруг извергаются вулканы, вдруг происходит землетрясение. Система выходит из гармонии, из баланса. Когда в нашем веке эгоизм вырос настолько, а мы все связаны относительно прошлых веков настолько плотно. Телефоны, смартфоны, интернет, новости по всему миру. И мы, получается, что находимся в злой связи зла между нами. Если эта система, по крайней мере, раскрывается, она нас связывает очень плотно, то тем более. Но она связывает нас. И мы поднялись в нашем эгоизме. Мы все время хотим нанести ущерб друг другу. При всех, не при всех, даже не важно нам. Посмотри, что творится в газетах. Президенты, правители, высокопоставленные люди, им ничего не важно. Каждый облачает на себя такое облачение, защитное, броню такую защитную против стыда. И все-таки, вместе с этим, посмотри, что вообще творится в мире. В самых разных видах люди крадут без всякого стыда. Врут и говорят, это не ложь, а политика, и так далее, и так далее. Мы должны понимать, все это система природы не понимает. Система природы этого не понимает. И в соответствии с нашим развитием, когда мы должны быть уже в развитии гораздо большем, чем мы находимся сейчас, в развитии внутреннем, душевном, в соответствии с этим природа наказывает нас. А на каком уровне мы должны быть? Мы должны соответствовать тому, что нам раскрывается. Если нам раскрывается, что все мы взаимосвязаны, мы должны быть вместе. Если раскрывается, что тем, что я наношу ущерб другому, я наношу вред себе, нельзя мне наносить вред другому. Все то, что мы видим, не то, что от нас требует производить действия неестественные, которые не входят в нашу природу. Но те действия, в которых я не вижу... Секундочку, я хочу выяснить. Мы говорили, что если я нанес вам ущерб, то я нанес ущерб не только вам, но и нанес общий ущерб всей системе, потому что все мы связаны со всеми. Теперь вы добавили еще один фактор. Если я нанес ущерб вам и отрицательно отнесся к вам и ко всей системе, я на себя вызвал отрицательную реакцию во столько раз, во сколько система больше тебя. Почему? потому что вся система из-за меня сейчас вышла из гармонии. Вся эта дисгармония действует, конечно, во всей системе, но в сущности возвращается на меня. Почему она возвращается на меня? Ну, пусть действует в системе. Но система хочет войти в гармонию, она хочет прийти к исправлению, а для того, чтобы прийти к исправлению, она должна нейтрализовать мое отрицательное влияние. Отрицательное влияние — это не просто я бросил слово в воздух, и все, оно в воздухе. Нет, это действует все время, пока я не исправлю, не сделаю исправление. Так система... Да какова же реакция от системы ко мне? Реакция в том, что система влияет на тебя каким-то ударом сзади, и ты в каком-то виде восполнишь то зло, которое нанес. Какой вид зла? Любой. Это может быть болезнь, может быть проблемы, сложности на работе, все что угодно может быть. Украдут у тебя что-нибудь, еще что-то сделают. Все что угодно. Вот так мы находимся в этом все время. Это не то, что мы изначально живем в рамках природы, в идеальных условиях. Если бы мы умели пользоваться природой, всем этим совершенством, в котором мы находимся, правильным образом и наносили бы потрясение этой общей системе, мы бы жили в райском саду, в Ган-Эден. В полном смысле слова. Мы бы не чувствовали разницы между этим миром и миром духовным, грядущим миром. Мы бы жили, как говорится об Адаме Ришон, когда он начал пользоваться эгоизмом, спустилась смерть в мир. Секундочку. Вот сейчас вы это описываете, и мне пришла картина в голову. Скажите, если я не прав. Вы говорите, я наношу вам зло. Небольшое какое-то зло наношу. Вот это маленькое зло, которое я нанес вам. Прежде всего, это я нанес вред не только вам, оно... Да, человек не живет один. То есть это проходит по всей системе, но... Как вдруг, как от какого-то спящего великана, я получаю удар в ответ. Я в ответ, это реакция системы, которая хочет вернуться к гармонии. И через какие-то буферные системы я получаю удар. Это может быть не удар, это давление. Система хочет прийти в гармонию. Ты толкнул волну и получаешь ответную реакцию. Но эта ответная реакция гораздо мощнее, конечно. Потому что это прошло усиление в пути, верно. Отрицательным своим действием в системе ты отрицательно подействовал на всех. Теперь я могу различить, если ко мне что-то нехорошее в жизни наступает, это из-за того, что вчера или позавчера или месяц назад нанес вред кому-то. К этому мы хотим прийти, но человек в одиночку не способен этого сделать, он не способен увидеть. Так может и быть из-за этого я продолжаю вредить, я не вижу ответной реакции? Да, но от тебя не требуется это видеть. Я тебе скажу почему, потому что если ты увидишь это, ты войдешь в рамки природы. А чем плохо? В рамки природы? То, что я знаю. Если я сую руку в огонь, рука сгорает, обжигается. Да, но это я чувствую это на себе, это моя рука. Но если бы ты видел, что ты кому-то вредишь, и к тебе возвращается удар, ты бы не наносил вреда. Конечно. То есть ты был бы как бы в кандалах. Ты бы все время был скован. А так этого не хотят. Но так же я могу наделать вреда. Природа от тебя хочет, чтобы ты вел себя правильно, даже если ты не видишь таких результатов. То есть выбор тогда у тебя. Ты сейчас должен взять окружение и воспитать себя и всех так, чтобы все мы жили в этой системе, где мы видели бы друг друга, насколько мы зависим друг от друга, связаны друг с другом, и насколько нам выгодно все-таки быть только в хороших взаимоотношениях, во взаимной зависимости. Если я правильно понимаю, этим ты выражаешь свой свободный выбор. И тогда тот стыд, тот ущерб, который ты кому-то нанес, дает тебе возможность быть самостоятельным. Не понял. этим ты относишься ко всей системе, потому что ты думаешь, что вот так гораздо лучше. Не то, что система тебя заставляет напрямую. Я кому-то навредил, бум, ответная реакция. Тогда я как бы нахожусь в рамках природы. Я нахожусь в рамках природы. Да. Секундочку. Да, но при этом я нахожусь на животном уровне. Подняться на человеческий уровень, для этого я должен не в том, что я сразу вижу действие-ответ. А я сам хочу улучшить себя. Я сам хочу быть организован и находиться в хорошей связи с природой. В этом процессе, если я правильно понимаю, то, что мне недостает чувствительности, я не чувствую, что я тут нанес какой-то вред или очень большой вред не только тебе, а всей системе и косвенно самому себе. Верно. Но от тебя не требуется эта чувствительность. Я не требую этой чувствительности, я не говорю. Если бы я чувствовал, я бы не делал. Потому что это не фокус не делать тогда. Если бы я все время видел удары на себя, я бы пришел к состоянию, что я и без ударов я не наношу вреда ближним. Почему? Потому что этим я хочу быть соответствующим природе. Что значит соответствовать природе? Делать добро всем, делать добро всей системе. Вы знаете, давайте пойдем дальше. А если я делаю благо всей системе? Мы говорили, что происходит, когда я наношу ущерб. А сейчас мы на хорошую сторону смотрим. Если я вношу что-то хорошее, делаю вам что-то хорошее, ты в ответ чувствуешь добрый удар, уже не отрицательный, добрый, во столько раз больше, чем ты нанес, внес добро. То есть закономерность та же самая. То, что я внес, я получаю усиленное то же самое. Внес зло, получаю усиленный удар, внес добро, получаю усиленное добро. Да, но и добрая реакция, и плохая, не входит в таком виде, чтобы ты раскрыл причины и следствия. Чтобы я был больше, чем собачка дрессированная. Понял. Вот в этом процессе. Да, тогда ты будешь самостоятельной и подобной природе. Что значит подобной природе? Вы все время это повторяете. Если мы говорим о высшей силе, царящей в природе, что это за сила? Положительная. Отдача и любовь. А что мне может помочь в этом процессе? Это же развитие чего? Что я развиваю? Ты развиваешь в себе отношение к природе, быть добрым, несущим добро всем. А что мне может помочь в этом процессе? Это суть моего развития как человека? Да. Это и есть та миссия, которую я должен выполнить в течение лет моей жизни, поднимать, делать положительное участие с твоей стороны в общей системе. Так что мне в этом может помочь? Воспитание. Что это значит? Ты строишь окружение, чтобы оно берегло тебя и давало тебе хорошие примеры отношения к ближним и поддерживало тебя так, чтобы ты об этом не забыл. Если бы я хотел, чтобы вокруг меня были хорошие примеры, что это значит «хорошие»? Какие примеры я должен искать? Что я вижу в них? Что ты видишь в хороших примерах? Да. Что такое хороший пример? Я не знаю, увидишь ли ты хорошие примеры от других. Потому что эти вещи, когда люди думают о ближнем, если делают это нечто иное, надо организовать окружение, группу, в которой подают хорошие примеры в отношении друг к другу. А что значит хороший пример? Хороший пример — то, что каждый сочувствует проблемам и горю другого, радуется радостям другого, хочет вложить силы и помочь, чтобы другому было хорошо рядом с ним, чтобы никто не чувствовал напряжения в отношениях с другими. Есть тут уровни в том, чтобы организовать каждого в окружении в таком хорошем состоянии. Но вот так продвигаются. И также главное — давать примеры ценности, важность во взаимном участии во всех. Потому что в таком виде, если мы вот так участвуем, мы приходим к состоянию, что мы приходим к природе, и природа начинает относиться к нам в ответ положительным образом. Она бережет нас. А как это реализуется? В каких областях жизни? Во всех, во всем. В моем здоровье, во всем. Мы управляемся этой системой. И в моем здоровье тоже, и в здоровье тоже. Неважно в чем, а в чем еще? Здоровье, в семье, в успешности в работе, во всем. Во всех тех областях, которые есть вокруг меня. Во всем. Вот так мы видим кризис. Во всем том, что мы существуем, и в семье, в воспитании детей, в здоровье, в успехе, в работе, просто в настроении, в болезнях, в надежности государственной, во всем, в десятках областей, где на меня все давят со всех сторон в моей жизни. А вот так я чувствовал бы только положительное влияние. Только добро и благо были бы в моей жизни. Это и тот райский сад, о котором вы говорили, да. Потому что это природа, этот мир не меняется. Я бы раскрыл из моего уподобления природе, которая вся благо дающая, развивающая жизнь, я бы раскрыл эту систему и смог бы увидеть ту силу, которая находится в этой системе, которая создала эту систему и оживляет ее. Это выглядит так, как будто в отношениях хороших или плохих моих с ближним скрывается целый мир. Точно. Только об этом мы и говорим. «Возлюби ближнего, как себя, великий закон Торы». А стыд тут. Двигатель очень сильный. Мы к нему чувствительны очень резким образом. Поэтому, пользуясь этим ощущением, мы можем просто четко управлять собой. Потому что стыд, нет у тебя никакой другой такой большой чувствительности, как ко стыду. Нет больше этого. Это очень волнующе, но наше время первой части закончилось. Большое спасибо, рав доктор Михаил Лайтман. Мы переходим ко второй части вечера, где рав доктор Михаил Лайтман проводит семинар. Давайте организуемся в десятки, по 10 человек. Те, кто находится в домах Арвута по всему Израилю, кто нас по всему миру смотрит, переход, и мы продолжаем семинар. Семинар с равным доктором Михаилом Лайтманом. Правила семинара. На семинаре по объединению нет более важных или менее важных. Все равны и очень-очень важны. Мы не отрицаем никого, не противоборствуем, а только лишь добавляем. Истинное решение не придет от знаний или красноречия, а только лишь из объединения. Удачи всем нам. Итак, мы начинаем наш семинар. Орен подобрал название нашего вечера «Ущерб ближнему», «Вред от ущерба ближнему». Я думаю так. Давайте-ка мы начнем с первого вопроса такого. Что вызывает в нас стыд? Почему мы стыдимся? Кто-то стыдится больше, кто-то стесняется меньше, но у всех есть ощущение стыда. Мы видим даже у самых маленьких детей, с какого возраста? С годика, полутора лет, с двух лет маленький ребенок уже скрывается, как будто что-то натворил, чего-то стыдится. Он прелестный ребенок, но уже начинает стыдиться, стесняться, что нас заставляет ощущать стыд. Помогите друг другу, найдем ответ. Все-таки есть тут что раскрывать. Вперед, Реховод, фокус-группа. почувствовать стыд, по-моему, то, что происходит, это когда мне не удается выполнить то, что окружение от меня ожидает. Если окружение чего-то желает, мне не удается, я испытываю стыд. Я думаю, что человек чувствует стыд, или он чувствует, что он гораздо меньше, чем свое окружение, или он чувствует, что во внутреннем он гораздо меньше окружения, но пытается это скрыть. По-моему, стыд связан с эгоизмом. В момент, когда мы чувствуем, что нанесен ущерб нашему эгоизму, мы чувствуем стыд. Это наш эгоизм испытывает стыд. Я согласен с тем, что сказали. Стыд обычно бывает, когда кто-то нанес себе ущерб, и есть такой внутренний протест внутри. Ты чувствуешь себя оскорбленным, и это вызывает в тебе отрицательную реакцию. Я согласна и добавляю, что стыд, когда ты что-то получаешь и не можешь вернуть в ответ ничего, ты стыдишься, и ты знаешь, что ты не можешь вернуть этому человеку ничего, это вызывает стыд в тебе. Человек, который вкладывается, а никто не ценит, его эгоизм бунтует, и в нем это вызывает ощущение стыда, недооценка его деятельности в семье, на работе. Это тоже причиняет стыд. Я продолжу моих товарищей. Обычно мы чувствуем стыд относительно кого-то внешнего в какой-то ситуации, и мы всегда считаемся с тем, что вне нас. Относительно этого мы чувствуем стыд. Относительно меня это может быть определенной ситуацией. Я скрываю себя, потому что я чувствую себя дискомфортно. Стыд — это такое ощущение, которое противоречит внутренней части. Я хочу быть радостным, получать комплименты, получать хорошие отношения. Это природа, естественно, для всех. В момент, когда это что-то действует в противоречии этому, я чувствую стыд. Это противоположно моей природе. Я продолжу, товарищи. Стыд — это отсутствие гармонии с окружением. Если я не в гармонической связи с общей системой, я чувствую стыд все время. Посредством чего я могу увеличить или уменьшить стыд? Возможно ли это? Скажем, кто-то меня стыдит. Как я могу быть менее чувствителен к этому? Или наоборот, я хочу увеличить мою чувствительность к тому, что он делает со мной. С помощью чего я делаю это? Пожалуйста. Чем больше я включаюсь в место, с которым я связан, если кто-то меня стыдит, и это человек, которого очень уважаю, то это сильнее действует. Если я его не очень уважаю, я отключаюсь от этого места, говорю, они мне не важны, это я принижаю. То есть, чем важнее мне эта система, важность системы, тем чувствительнее я к понятию стыда. Это процесс внутренний, в котором я ценю и уважаю те вещи, что вне меня. Например, я высоко ценю кого-то, кто сделал что-то хорошее для меня. Я вдруг понимаю, сколько усилий он приложил, как много он сделал, как он заботился. И вдруг я стыжусь, потому что я ценю то, что он сделал, и понимаю величину поступка. И я могу это и уменьшить тем, что не ценю действия этого человека. Мне кажется, что мы должны чувствовать, если меня стыдят, говорить об этом с близкими людьми, И тогда обычно это уменьшает силу ощущения стыда, мой стыд уменьшает. Я не знаю, написано так. Если кто-то устыдил меня, надо об этом поговорить, обсудить. Тогда ты будешь чувствовать себя лучше. Я думаю, что есть внутренние круги, семья, там стыд чувствуется сильнее, потому что там люди более близкие мне, и чем более удалены от меня эти круги, тем слабее ощущение стыда. Это зависит от того, насколько я близок к этим людям, насколько я ценю то, что с ними связано. В этой мере стыд действует на меня. Кроме чувствительности, которая есть у меня к человеку, находящемуся против меня, чем больше важности я отношу к ним, тем сильнее я чувствую важность. И наоборот, есть внутреннее понимание мое, от чего я потерпел ущерб, и как я мог бы впитать то, что мне сказали. Это тоже вызывает во мне стыд, больше или меньше. Я думаю, что это связано с тем окружением, в котором я нахожусь. Если я нахожусь в каком-то окружении, где есть конкуренция очень большая, и я все время пытаюсь самоутвердиться, то я буду чувствовать больший стыд, больше эгоизм и больше стыд от обид для меня. Но если я в таком окружении, где это не является ценностью, где ценностью является, кроме того, не то, что я и кто я, а то, что я даю, как я действую, тогда менее остро буду воспринимать то, что со мной происходит, и буду меньше чувствовать стыд. Я думаю, если мы говорим о стыде в общем, если кто-то тебя обидел, оскорбил, то стыд зависит от того, насколько это частное явление, а не общее. Если я подобен общему вместе с общим, а не индивидуально воспринимаю, так я уменьшаю свой стыд, и это стыд положительный, потому что это измерением моей реакции на окружение. И действительно, отождествиться с этим, то, что вы сказали, поднять это вверх, взять этот случай, обсудить с людьми, с которыми я могу говорить. Я продолжу, товарищи, поскольку стыд относительно общества, относительно чего-то внешнего, природы, связь с природой, с товарищами, с людьми вне меня, беседа о том, что вызвало стыд, что это должно показать, в такой взаимосвязи можно понять, что этот стыд должен нам показать. Это только больше и больше связь и любовь между нами. В этом истинная цель стыда. Вопрос. Когда я способен прекратить чувствовать стыд? Когда, при каких условиях я прекращаю ощущать стыд? Когда человек прекращает чувствовать стыд? Когда окружение заботится о человеке, хлопочет о нем, он перестает чувствовать стыд, выходит из ощущения стыда и хочет включиться в окружение и заботиться о ближнем, об окружении, потому что от этого получает поддержку, и она дает реакцию на его действия. Он выходит из стыда и влияет положительно на всю систему. Я продолжаю то, что сказали мои товарищи, общие и частные. Я не чувствую стыд, кроме как в индивидуальном. Я тогда отрываюсь от всего мира. Ничто мне не может повредить. Чем больше я включаюсь и нахожусь в окружении, я чувствую, что что-то в этом окружении портится, связи между нами не такие, как надо.
Тогда я беру это, я часть этого вопроса, из меня это произошло, и я здесь получаю стыд гораздо более сильный. Если я не ценю реакцию общества, в котором я нахожусь, я не стыжусь. Все слышали такое предложение. Как ему не стыдно? А ему нечего стыдиться. Он просто не ценит то, что вне его. Но, с другой стороны, я, может быть, стыжусь именно потому, что я высоко ценю окружение, недостаточно сделал. Вот мы чувствуем, что этот человек нам дорог, важен, и нам важно, что он о нас скажет. То есть это внутренний процесс, который может помочь нам увеличить или уменьшить стыд во влиянии от окружения. Я тоже думаю, когда человек отрывает себя от общества, то он как бы строит стены вокруг себя и не стыдится. Но с другой стороны, чем больше он включен в окружение, и общество поддерживает его, ему гораздо легче получить этот стыд и выйти из него, потому что есть открытость между ним и обществом. Он может пройти сложные состояния, стыд, например, с гораздо большей легкостью. И чем больше его осознания, тем легче ему выяснить это состояние стыда, откуда это идет, и выйти из этого, тем, что он будет об этом говорить, делиться с людьми. Это позволит ему выйти из этого гораздо легче, проще, в кавычках, победить себя. Я продолжу моих товарищей. Действительно, когда я чувствую стыд, обычно это исходит из какого-то моего желания превзойти кого-то, изменить себя, что-то сделать больше, чем мои возможности, чтобы меня оценили, уважали. И в момент, когда окружение поддерживает меня, усиляет во мне это ощущение, я постепенно перестаю чувствовать стыд и начинаю из внутренней тяги моей помогать другим, вкладываться в других. Я думаю, здесь есть два состояния. Во-первых, я отношусь к окружению как находящемуся вне меня, и поэтому меньше стыжусь. С другой стороны, если это мы, то это меньше стыд вызывает во мне. Я продолжу моих товарищей. В момент, когда создается окружение, которое поддерживает меня, дает каждому человеку реализовать свой потенциал, как говорится, тогда люди гораздо более уверены, и стыд постепенно пропадает. Я думаю, что стыд — результат того отношения, которое изменилось между мной и чем-то вовне меня. С отрицательной стороны я могу отменить этого тем, что я скрою себя, замкнусь. С положительной стороны я просто могу понять, что это зависит от меня. Если это зависит от меня, то мы можем понять, что это крупнее меня, и с этой стороны можно уменьшить ощущение стыда. Я думаю, что когда ты проходишь переживание сотрудничества с товарищами, ты понимаешь, что ты вкладываешь свое, и каждый вкладывает свое. И даже если есть ошибка, мы это делаем вместе, и ты уже не стыдишься. Это часть процесса. Я думаю, что невозможно уменьшить стыд. Наоборот, это должно действовать положительно. Это движущая сила. И с помощью объединения с правильным окружением, у которого есть правильная цель, цель объединиться в отдаче и любви, а стыд — это движущая сила. И это может произойти только в связи между людьми в группе. Вопрос. Мы всегда себя проверяем относительно других. Человек живет в окружении, в человеческом обществе. И всегда, когда он рассматривает себя относительно ближнего, он чувствует разницу между собой и ближним в чем-то, в каком-то виде, в виде какого-то успеха, на каком-то уровне, в чем-то, всегда, в еде. Это еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, во всем. Мы измеряем себя относительно других, потому что иначе у нас нет ощущения ближнего. Ощущение ближнего всегда должно быть в чем больше, в чем меньше. И не то, чтобы я всегда должен быть больше всех, нет. Но иначе у нас нет ощущения. Если бы я коснулся чего-то и не почувствовал, что это что-то отличается от меня, я бы не различил, что оно находится. Существует, то есть разница между вещами, которые в чувствах мы называем стыд. Это ощущение нам помогает вообще удержать себя в какой-то реальности. То есть всегда я проверяю себя относительно окружения, относительно отдельных людей, когда стыд может быть положительной силой для развития, для исправления. Как мы говорим, устыдись, как тебе не стыдно. Может быть, это вызовет исправление. Или мы пробуждаем ощущение стыда в ребенке. Стоит тебе быть похожим на хорошего товарища. Посмотри, какой он удачливый, а ты в чем-то нет. Как мы можем пользоваться стыдом в положительном виде для развития, и где стыд начинает быть отрицательным, и как мы можем направить себя на то, чтобы получить ощущение стыда или в положительном виде, или в отрицательном. В наших ли это руках? Вопрос, как пользоваться стыдом в положительном виде или отрицательном, и как мы можем измерить наше отношение относительно этого. Если я нахожусь в обществе, в котором есть цель прийти к взаимной любви, к взаимной отдаче, к взаимному поручительству, если я вижу, что мы продвигаемся, и есть сила любви, отдачи, силы природы, то я чувствую стыд. А почему у меня нет? Почему у меня нет этой силы? Это положительный стыд. И стыд отрицательный, если я вижу тех, кто продвигается, я чувствую стыд, почему они продвигаются, а я нет. И хочу причинить им вред. Это отрицательный стыд, нанести вред ближнему. Это то, что надо исправлять относительно группы, общества. Стыд — это мое ощущение в системе. Когда оно положительно и когда отрицательно, оно положительно. Когда идет как триггер для меня, понять, где я нахожусь и как я могу улучшиться, что я могу сделать и научиться, чтобы сделать. Отрицательный стыд, когда я подчинен полностью. То есть стыд настолько велик, не за что ухватиться, я ничего не вижу, и это меня унижает еще сильнее. Это настолько мощно и на уровнях таких тяжелых, что я не могу подняться из этого, выйти из этого. Стыд — это мер, показатель, с которым мы можем работать, как ребенок, которому мы говорим, как тебе не стыдно. Мы не хотим, чтобы он стыдился, мы хотим, чтобы он извлек выводы и научился, и делал положительно. А может быть, состояние иное, когда я пользуюсь намерением. Ведь за действием стоит намерение. И когда я кого-то стыжу, чтобы нанести ему вред. То есть тут есть две крайности, есть плюс и минус. Я должен обращать внимание, что я делаю, с каким намерением я действую, конечно, относительно внешнего, относительно окружения. Я могу стыдиться, когда я вижу, что кто-то вкладывается в меня, кто-то уважает меня, почитает меня, тогда этот стыд вызывает. То есть я пользуюсь этим стыдом для того, чтобы что-то сделать не наслаждение Творцу, чтобы порадовать его. Если это товарищ, тогда этим стыдом пользуюсь как триггером, чтобы сделать добро. Если я нахожусь в окружении, которое полностью выкладывается, уважает друг друга и делает хорошее друг другу, то мне хочется быть как все. Но я этим могу воспользоваться в сторону зла, когда кто-то меня стыдит, а я хочу отбиться, силой отбиваюсь. В чувстве стыда есть очень много силы, и это нехорошо. Когда я начинаю об этом думать, то у меня разные мысли пробуждаются, что ничего хорошего из этого не выйдет. То есть должен быть уровень осознания, чтобы остановить, различить и принять эту силу и правильно пользоваться ею во благо. У меня есть пример. Когда я вхожу в общество, где я чувствую, что все меньше меня, я чувствую такой отрицательный стыд, где я ставлю себя выше них, они меня унижают, что я здесь вообще делаю, зачем и как я это делаю. И это вызывает мой отрыв, неуважение к ним. Я стыжу их внутри себя. Это наносит мне зло. И наоборот, если я чувствую себя, что меня поместили в общество, они больше меня, они в отдаче мне, у меня есть такое желание быть как они, быть похожим на них хоть в чем-то. Это стыд, который поднимает меня. Я начинаю производить действия, на меня обращают внимание, и это вызывает положительную реакцию. Как и в предыдущих вопросах, этот стыд, он вне меня, я испытываю это внутри. Есть стыд, который может меня вообще заставить замолчать, стыд, который может вызвать объединение с обществом, отрыв от общества. Есть пренебрежение, отрыв от людей. Ты их пренебрегаешь и людьми отдаляешься от них. А если ты хочешь быть «мы», хочешь быть вместе, преодолеваешь сложности, то это положительный стыд. Я действительно думаю, что сила стыда действительно зависит от окружения, как уже сказали товарищи. В окружении, в котором я нахожусь, если я нахожусь с людьми, которых я ценю, вижу их как великих, то этот стыд меня подталкивает вперед. А с другой стороны, общество, я не знаю, я его, может быть, ценю, но чувствую стыд, что это заставит меня сжаться внутри, не чувствовать их величия, не быть тем, кем я являюсь, а принизить себя. Это зависит от окружения. Стыд положительный или отрицательный, я думаю, в конце концов, зависит от результата. То, что идет от этого стыда, все зависит от меня, как реагировать на этот стыд. Я стыжусь, если мои дети наносят ущерб кому-то. Если я даю этому ущерб, затормозить себя, это наносит вред. А если это подталкивает меня к хорошим действиям, к тому, чтобы исправить мою жизнь, то это положительный стыд, который заставляет меня действовать во благо наружу. Стыд, или ты его берешь и можешь с ним вырасти, буквально как эгоизм, или ты замыкаешься в себе и говоришь: «Все, я больше этого не делаю». То есть ты решаешь, что и как ты делаешь с этим стыдом. Или ты вырастаешь над ним, или он уменьшает тебя. Если мы сказали, что стыд — движущая сила, то мы должны изменить всю систему ценностей. Ради общества — это положительно. Если это ради себя, стыд отрицательно. Или я хочу быть над всеми, этот стыд является отрицательной силой. Если это ради всех, мы действуем вместе, этот положительный стыд. Вопрос. Это значит, что у стыда нет определения у самого по себе. Все зависит от цели. Если у меня есть цель в жизни, относительно этой цели, я могу проверить себя. Достаточно я стыжусь, что я далек от нее, что я не достигаю, а другие, да, ближе к этому, от этого стыд. Я чувствую положительный стыд, он мне дает много горючего. Тогда я продвигаюсь. И наоборот. Я вижу себя, что я ленюсь и не очень делаю то, что нужно. Все это может быть положительным или отрицательным. Все это должно измеряться относительно чего. Или я завидую другим то, что есть у них, или я завидую им, что они реагируют и приходят и приближаются к хорошей цели, а я все еще нет. Это стыд созидательный, а может быть стыд, который разрушительный. Я настолько стыжусь чего-то, что замыкаюсь, не хочу никого видеть, и себя в том числе, чтобы меня не узнал, не увидел никто. Это отрицательный стыд. Теперь вопрос относительно ущерба, который мы наносим друг другу. Каким образом и в чем я могу действовать так, чтобы не нанести стыд ближним? Это вещь очень плохая. Что может помочь мне не причинять стыд ближним? Скажем, в идеальном виде, чтобы я никогда не нанес стыда никому ближнему. Как такая идеальная вещь может случиться? Что во мне должно быть для этого? Пожалуйста. Ответ. Я должен развить новое чувство, которое называется любовью к ближнему. Когда я чувствую общество, чувствую, что они ощущают, каков их хисарон, каковы их потребности, и действую через любовь к ближнему. Это новое чувство, которое постигает общество. И тогда я не нанесу вред никогда и никому. В этом мое исправление — не носить никому вреда. И это только ощущение ближнего, ощущение общества. Выходить из себя к общему интегральному ощущению. Если я развиваю высокую чувствительность к обществу, чтобы это вышло от меня, то в эгоистической части я думаю, что я не хочу этого получить в ответ. Я не хочу этого не получить во много раз сильнее. То есть это начало. Может быть, после этого я улучшаю мои намерения, потому что я понимаю, что если я работаю в системе, то это правильная работа, и все мы находимся в окружении поддерживающем, укрепляющем, то этап за этапом мы будем действовать во благо. Я продолжу товарищей. Воспитание, как мы берем детей и обучаем их. Обучаем маленького ребенка беречься от огня. Если, допустим, он протягивает руку к огню, он сразу отдергивает, потому что обжигается. Точно так же мы должны воспитывать, или точнее даже дрессировать нас, остерегаться, не причинять стыда никому. Мы понимаем, что это наносит вред. Если я нахожусь в системе и не пользуюсь мудрым образом понятием стыда, я наношу вред системе и, конечно, наношу вред себе. Если мы это поймем очень четко и ясно, как мы это объясняем ребенку, мы начнем грамотно это использовать. Я продолжу Ханоха. Я думаю, воспитание, в нем есть... Что причиняет стыд? То, что мне говорят вещи некрасивые, нехорошие. Я думаю, что мы должны научиться, как делать эти вещи. Как обратиться к товарищу? Как делать вещи хорошие? Нехорошие вещи делать чуть поменьше. И здесь это вопрос очень тонкий, но надо просто стараться. На семинарах изучать этот вопрос. Это очень хорошо работает. На семинарах можно и принять сложные и тяжелые замечания, и говорить самому замечания. И это все воспринимается дружественно. Если я хочу развить это ощущение и не обижать других, и действительно хочу показывать обществу положительный пример, чтобы на меня смотрели и были счастливы, то очень важна внутренняя связь моя с этим обществом, в котором я нахожусь, с их действиями, с их реакцией и отношением теплым, который получила от них. Когда я объединяюсь с ними, я как бы вспоминаю о них вообще, и это дает мне иное восприятие, дает мне такое понимание маленькое, что мне хочется выйти из себя, видеть вещи со стороны их, видеть еще путь. Не цепляться только за свое место. И тогда я останавливаю себя в какой-то мере. И все зависит от моего внутреннего отношения относительно общества. Я согласен с товарищами. Прежде всего, воспитание и воспитание и воспитание. Воспитывать, обучать, потому что мы находимся в окружении. Как вот вопрос, когда мы хотим не наносить стыда никогда, значит, нужно испытывать трепет друг по отношению к другу. Мы все это хорошо знаем. Мы, да, когда мы даже едем на машине, открываем окно, мы тут же получаем гудок какой-то. То есть, я думаю, еще кроме этого, оценка окружения как ценности наивысшей. Тот, кто против меня находится, он великий, он знает. И у меня к ним уважение, и я чисто естественно устанавливаю себя по отношению к ним. И то, что я сказал по отношению к воспитанию, это окружение, которое умеет обороняться от отрицательного стыда. То есть и в положительном, и в отрицательном смысле все зависит от общества. Я хочу добавить то, что сказали товарищи относительно воспитания. Выстроить внутри нас такое ощущение, мы живем в системе, и каждый из нас, у него действительно есть связи, и мы зависим друг от друга, то есть любой поступок мой влияет на всех. В момент, когда каждый из нас умеет этим пользоваться, это только с помощью воспитания. Если с самого маленького возраста дети этому научатся, то это выстроит в них поведение правильно, и они будут вести себя. Это чисто естественно. У меня, например, была история с сестрой. Она однажды сказала относительно сына. Она сказала что-то ребенку о опасном предмете, но мы были маленькие, мы не понимали, что такое опасный, могущий взорваться предмет. Но это ей было очень важно. Но ведь это же сейчас не происходит, сказали мы ей. Но это должно было приучить автоматически не трогать опасные вещи. Я думаю, что если каждый чувствовал бы уверенно в своем отношении относительно окружения, то он бы не смог чего-то забрать. Если бы отношение к окружению было сбалансированным, это было бы очень важно не обидеть никого, не нанести оскорбления другому, чтобы люди чувствовали себя хорошо, чтобы тебе было приятно среди них. И тогда нет никакой причины нанести вред никому. Я продолжу, товарищи. Воспитание — это вещь основная. Мы должны воспитывать окружающих и воспитываться сами. Мы должны играть в духовное. И когда мы находимся в каком-то окружении, с которым мне хорошо, то мы должны обсуждать ошибки и хорошие вещи, которые мы делаем. И тогда это все пойдет с любовью. Для того, чтобы не обидеть никого, надо иметь силу объединения. И эта сила, которая называется природой, она действует в гармонии. Для того, чтобы достичь успеха, сегодня есть большая группа, которая называется «Бне Барух», совокупность людей, которые показывают пример практического единства. Если тебе удается войти в это общество, высоко ценить его, подвергаться его влиянию, то, конечно же, это остановит тебя от того, чтобы ты нанес ущерб кому бы то ни было, в любом окружении, в котором бы ты ни оказался. Они показывают тебе примеры в интегральном виде, и ты практически можешь это в ощущениях почувствовать. Вопрос. С нами происходит так. Если мы хотим, чтобы ребенок продвигался, в нем надо пробуждать стыд. Если мы хотим, чтобы наши товарищи продвигались, мы должны друг в друге пробуждать стыд, потому что только на чувстве разницы между нами, где мы чувствуем, что каждый меньше другого, тогда вот это ощущение малости, оно подталкивает нас вперед, влечет нас вперед. То есть стыд — вещь очень положительная в определенном понимании. Вопрос такой, каким образом мы можем пробудить в товарищах эффективный, созидательный стыд, положительный стыд? С помощью хороших действий. Если я делаю действия отдачи, любви, единства относительно общества, относительно народа, эта система пробуждается, и товарищи должны почувствовать, что в тебе, в группе, есть особая сила. И потом пользоваться этой силой, которая ведет тебя вперед. Это движущая сила, сила природы. Человек стыдится этой интегральной силы, хочет быть ей подобным, и тогда он продвигается относительно этой силы. На примере общества, относительно отдачи любви, это влечет человека к этой же точке, к этому же месту. Я продолжу наш и добавлю к моим товарищам. Личный пример — это самое лучшее. Если к этому добавляется ощущение, что мы чувствуем товарищей, товарищи, которые находятся в нашем окружении, чтобы сказать им, улыбнуться им в правильном месте, чтобы почувствовать стыд в правильной мере, чтобы это продвинуло нас, помогло нам. Это гораздо более продвинутый пример, потому что наше продвижение — это успех всех нас, каждый на своем этапе. Понятно, что мы разные, и это хорошо, что это так, и каждый должен делать свою часть, ту, которую он способен сделать. Есть такой прием. Это называется влияние окружения. Тем, что мы формируем окружение, увеличиваем ценность его, ценности, которые мы хотим, то это окружение вдруг влияет на нас и просто формирует в нас, как пластилин, те ценности, которые мы внедрили. То есть нам не надо изменять себя или кого-то вне нас. Нам просто надо выстроить такое окружение, чтобы оно соответствовало тем ценностям, которые мы хотим, чтобы были главными. Мы просто воспитываем окружение или с помощью средств массовой информации, или воспитания детей. Так мы строим все более хорошее окружение. Я только присоединяюсь к тому, что сказали товарищи. Во-первых, это личный пример. Когда я что-то делаю возле кого-то, кто не делает, это вызывает в нем стыд. И, может быть, он встанет и тоже сделает. Я, например, убираю со столов, он присоединится. Если папа что-то делает, дети видят и тоже присоединяются. Короче, личный пример — это очень большая сила. И действительно, во-вторых, строить окружение, влиться в него, чтобы в этом окружении царили ценности взаимодействия, партнерства. Это влияет на меня, чтобы я не смог действовать иначе, чтобы я действовал точно, как принято в этом окружении. То есть в этом есть очень большая взаимность. Я хочу добавить, как мы учим, любовь растет от взаимных уступок. И очень важно, чтобы я не критиковал товарища, а уступал ему и пытаюсь сам в первую очередь уступить, сделать. И все, что мне кажется, что товарищ не делает, не вкладывается, не-не-не, в этом я показываю ему пример. Как друзья уже сказали, я соглашаюсь. Это партнерство, изменение ценностей. Например, мой сын увидел рекламу какого-то напитка, что это вкус жизни. Как может быть вкус жизни в каком-то напитке? То, что нас пытаются одурачить этой рекламой все время, это неэффективные ценности. Если изменить эти ценности, прийти к правильному воспитанию с помощью хорошего окружения или хороших примеров, единства, как мы уже говорили здесь. То есть товарищи могут помочь мне чувствовать себя хорошо, и нет нужды пользоваться таким инструментом, как отрицательный стыд. Я продолжу, товарищи, чувствовать ответственность относительно окружения, то, что я даю группе, то, как я веду себя по отношению к ним, это все вернется ко мне. И действительно, делать как можно больше для группы, пытаться действовать в отдаче как можно лучше. Как они зависят от меня, так и я завишу от них. Общество, оно нужно мне для меня. Это даже из чисто эгоистических соображений. Я должен пробудить себя, и поэтому я пробуждаю их, чтобы они пробудили меня. Я добавлю к товарищам. Личный пример — это действительно отличный путь. И это должно базироваться на взаимной любви. И в конце концов, сама природа тянется к гармонии, а мы часть природы. И мы в жизни тоже испытываем дискомфорт, если вышли из состояния гармонии. Если я часть общества, и большая часть общества поворачивает направо, то и мне хочется повернуть направо, потому что я хочу быть в гармонии с окружением. Потому что, то есть здесь личный пример очень важен. Я согласна с вами. Личный пример и влияние окружения. Оно влияет на меня, я влияю на него. Как причинить положительный стыд, все то, что происходит с нами неприятное, то, что мы чувствуем как зло, это только потому, что мы не объединены. Понять это, мы, как общество, которое с помощью объединения может все, что угодно исправить, подняться, чтобы мы видели, насколько мы далеки от этого единства. По-моему, вот это пробуждает очень положительный стыд, чтобы мы вместе преодолели этот стыд и уподобились в объединении. Вопрос. То есть все отрицательное отношение по отношению к ближнему можно определить, как мы пробуждаем в нем стыд. Ущерб ближнему, обида ближнему вызывает в нем стыд. Каким образом мы можем остановить себя каждый миг и относительно каждого в мире, даже на уровнях неживой растительной животной? Не вредить им, не вызывать в них ощущение стыда. Относительно людей будем говорить. каким образом я могу все время уберегать себя, а моя природа, наоборот, чувствует себя более возвышенным, чем другие. Тогда я чувствую, что я живу, это дает мне жизненную силу. Как мне уберечь себя от того, чтобы не вредить ближнему в ощущении стыда, не вызывать ни в ком ощущение стыда? Как я отныне и далее, как я управляю собой, как я веду себя? Сам я не способен, но с помощью включения в группу, с помощью включения в общую силу единства, которая есть в группе между товарищами, я могу от них получить эту силу, быть в этом и все время чувствовать других, весь мир и всю реальность, эту интегральную систему, что они как я, как бы я отношусь к себе, так и отношусь к ним. И это я постигаю только с помощью силы группы. Я продолжу моих товарищей. В одиночку я не способен. Если один пытаюсь, я могу пытаться раз, другой, третий, наверняка мне это не удастся. Поскольку это очень важно мне, я понимаю закон природы, мы изучаем законы природы, я должен связать себя с окружением, которое очень-очень высоко ценит цель, и не наносить ущерб ближнему — это часть этого дела. Нет критики, товарищи. Все только в положительном смысле. Только вещи, которые продвигают к цели. Мы знаем, как мы... Мы просто не обижаем никого ни в нашей группе, ни снаружи. Только в нашей группе по отношению к цели. А люди снаружи, нам совершенно понятно, что мы просто не обижаем их. Это становится как правило, то есть воспитание. На самом деле мы не можем запомнить. Мы наверняка забудем и обидим кого-то. И для того, чтобы избежать этого состояния, я должен прежде всего понять, что я это позабуду. Тогда я просто забочусь о том, в каком-то круге безопасности. Я прошу у товарищей из окружения, из группы, чтобы напоминали мне, все время заботились о том, чтобы эта тема была на повестке дня все время. Все время заботились о том, чтобы я не позабыл. Тогда путь создан состояние, что я понимаю, что я должен вложиться в окружение, чтобы оно вложилось в меня, вернулось ко мне. Здесь создается такой чудесный круг, где каждый вкладывается в окружение, поддерживает его, чтобы окружение помогло ему, и он не позабыл. Так мы это помогаем друг другу. Я как раз думала, что мне надо помнить и напоминать себе, записывать, я не знаю, везде, не обижать товарища. Всякие такие высказывания. Поднимать это к осознанию. Не забывать, чтобы не обижать товарища. И все время работать над этим. Это очень трудно. Пока это не станет привычкой и частью природы. Вопрос. То есть, если я облачаюсь в товарища, начинаю чувствовать себя на его месте, я никогда не наврежу ему, не обижу его, потому что ощущение стыда очень острое между нами. И если я себя ставлю на его место, мне достаточно этого, чтобы уберечься от того, чтобы я не обидел его в ощущении стыда. Хорошо, друзья, я очень рад, что мы прошли такой интересный этап. Об этом, конечно, можно очень много говорить. Это особая сила природы, особое свойство, особое чувство, особое ощущение в нас. Мы это изучаем из основ творения, что с помощью ощущения стыда именно человек отделяется от всех других форм природы. Только для человека, к человеку это приходит. Мы говорим, только человек умеет краснеть. Но это должно быть у нас не только для того, чтобы краснеть, но и для того, чтобы продвинуться, чтобы мы стыдом пользовались креативным образом, чтобы мы себя строили с помощью него. Надеюсь, что мы это сможем сделать. Я очень рад вашим ответам, и действительно, это прекрасно. Большое спасибо группе Реховата, фокус-группе. и всем тем, кто с нами участвовали по всему миру. А сейчас поем вместе. Я желаю вам продолжение вечера хорошего и очень приятного, без стыда, а наоборот, взаимной гордости. Большое вам спасибо и всего хорошего. Поем вместе.
שבור לרסיסים כן דווקא אז פתאום רואים ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד טועה בערפל תיתן לי עד ביחד נתגבר אור אחד ניצור ואהבת לרעך כמוך כלל הכי חשוב בתורה ואהבת לרעך כמוך גם בטוב וגם ברע ועם הזמן הולך ומתקלם המנהרה נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה ואם החול כיסה את הפנים במרות